Здравствуйте, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, слышно меня? Алло. Хорошо. Спасибо большое. Ну тогда давайте начнем. Сегодня у нас вебинар. Это применение трансфер-фактора при лечении хронических вирусных гепатитов В и С. Я врач-инфекционист Смирнова Светлана Васильевна, врач-инфекционист высшей категории, как у меня на слайде указано, и дополнительно занималась проблемой хронического вирусного гепатита С в Йельском университете Соединенных Штатов Америки. Проблема на самом деле действительно очень серьезная, и как бы просто так вот говорить о гепатитах, конечно, очень сложно, потому что очень сложно изложить ту информацию, которая есть на сегодняшний день. Я постараюсь дать основное, то, что, наверное, наиболее востребовано в жизни, то, что мы можем использовать в своей жизни для профилактики и лечения, да, хронических вирусных гепатитов. Ну, для начала немножечко статистики, чтобы было понимание, что происходит на сегодняшний день у нас в мире. На сегодняшний день... Ой, вы знаете, вот прошу прощения сразу за слайды, почему-то произошел сбой, даже пришлось техническим руководителям это все обговаривать, но заранее прошу прощения, как есть. Значит, вот картиночка, да, смотрите, 1/3 населения, это вообще жители планеты нашей, 1/3 в мире всего населения инфицировано гепатотропными вирусами. То есть каждый третий человек всей нашей планеты имеет какой-либо вирус гепатита. То есть проблема на самом деле очень серьезная. И из них примерно 5%, вот красненьким, да, на диаграмме выделено, это 350 миллионов хронические носители. Вот такое количество людей в мире, да, имеют вирусы гепатита. На сегодняшний день инфицированность вирусом гепатита С составляет в мире порядка 650 миллионов человек. Рост за последние 10 лет увеличился примерно в 7 раз. В России у нас на сегодняшний день инфицированность гепатитом В и С примерно 7 миллионов. И это примерно 5% от общего числа населения. Но эти цифры, они, знаете, такие как верхушечка айсберга. Потому что основная масса, я вам покажу дальше информацию о том, что на самом деле гораздо больше людей инфицировано. И вот опять же по статистике, да, ежегодно в мире погибает около 2,5 миллионов человек различными формами вирусной инфекции. И в основном это, конечно, острые, фульминантные формы гепатита В. Это острые инфекции, когда в острой форме протекает гепатит С, не обследованные раньше люди, впервые выявленные, да. От циррозы печени в основная масса 700 тысяч погибает, 300 тысяч – это от гепатоцеллюлярной карциномы. И по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, как вы видите, рост гепатитов продолжается и будет продолжаться. И на сегодняшний день, значит, за 10-20 лет хронический вирусный гепатит, особенно С, да, станет причиной увеличения больных циррозом печени на 60%, гепатоцеллюлярной карциномой на 70% и с печеночной недостаточностью на 20%. То есть таким образом смертность может вырасти, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, примерно в 2 раза. Почему такое у нас происходит, такая ситуация? Дело все в том, что, давайте, наверное, так, сначала разберемся, что такое гепатиты, чтобы было понимание, потому что всего гепатитов несколько, скажем, да, вот основные 5 гепатитов я вам представила на слайде. То есть у нас есть 2 вида гепатитов, у которых совершенно разные пути передачи. Протекают они немножко сходно, потому что идет поражение печени, но это совершенно разные гепатиты. И чтобы было четкое понимание, о чем мы с вами говорим, вот начало такая информация, что все вирусные гепатиты делятся на 2 группы. Первая группа – это гепатит А и гепатит Е. И у этих гепатитов фекально-оральный путь передачи. То есть все эти гепатиты передаются, скажем, через грязные руки. То есть вирус выделяется скалом и с мочой во внешнюю среду. И дальше инфицируются либо продукты, да, если человек сходил в туалет, не помыл руки, либо какие-то бытовые предметы, а другой потрогал и, собственно говоря, съел, да, кусочек того, что было выделено от больного человека. То есть Инфицироваться этими гепатитами можно только через грязные руки, потому что по воздуху, да, вирус гепатита и А и Е не летает. И, естественно, самый простой способ профилактики – мыть руки перед едой, и тогда этим гепатитом можно избежать. Ну, естественно, если не заражена вода. Так вот, многие наверняка, скажем, кто-то болел, или у кого-то родственники болели желтухой. Раньше называлось это желтуха. Болел желтухой, не болел желтухой. Так вот, это и есть гепатит А. В основном это гепатит А, желтуха, да? Потому что гепатит В и С тоже могут быть, но крайне редко. А вот такая острая форма желтуха, это как раз гепатит А. Гепатит Е тоже встречается у нас, но он в основном в Средней Азии. У нас он встречается крайне редко и ставится диагноз только по лабораторному исследованию. Просто, чтобы вы знали, у нас есть два вида гепатитов А и Е, передачу которых через грязные руки, то есть фекально-орально, из фекалии в рот попадает вирус. Понятно, да? Значит, и вторая группа гепатитов – это гепатиты В, Д и С. Это следующая группа, которых путь передачи парентеральный или кровно-контактный. То есть вот эти гепатиты передаются только через кровь. То есть вирус находится в крови, и вот частичка этой крови должна попасть в кровь другого человека. И вот здесь у нас три вида гепатитов. Первый гепатит В, и наверняка многие слышали такой австралийский антиген, да, вот этот HBS-антиген, я о нем чуть позже скажу, это и есть маркер вирусного гепатита В, вирусный гепатит В. Его раньше называли австралийский антиген, потом уже, когда нашли другие маркеры, подтвердили, что да, это вирус, а не просто какая-то частичка, находящаяся в крови. Вот это маркер HBS-антиген. Или австралийский антиген, маркер гепатита В. Два слова скажу о гепатите D, или дельта его называют. Этот гепатит сам по себе не встречается. Он всегда бывает только вместе с гепатитом В, потому что этот вирус размножается только в паре с гепатитом В и резко утяжеляет течение заболевания, да, прогноз становится крайне неблагоприятным. Если вместе с гепатитом В еще и есть гепатит D или дельта его называют. И третий гепатит, который относится к этой группе, это гепатит С. В свое время, может быть, кто-то помнит, были у нас гепатиты, которые называли ни А, ни В. То есть у нас был гепатит А, это желтуха, да, токсикально-оральный путь передачи. Был гепатит В с HBS-антигеном или австралийским антигеном. И был еще гепатит ни А, ни В, потому что не знали, да, что это такое. И вроде бы и туда не относится, и сюда. И впоследствии этот гепатит ни А, ни В, когда определили, какой вирус вызывает, да, что это такое, этот гепатит назвали гепатит С. И вот на сегодняшний день самые большие неприятности это именно нам дает гепатит С. Чем же коварны, да, вот гепатит В и гепатит С? И сегодня мы с вами будем говорить именно об этих гепатитах, о гепатите В и С, которые передаются через кровь и поражают клетки печени. Так вот, опасность этих гепатитов заключается в том, что они дают очень высокий процент хронизации. Вот посмотрите, верхний ряд, да, вот кружочки, это острый вирусный гепатит В, примерно в 10% случаев переходит в хронический гепатит В, да, то есть, в принципе, небольшой процент, поэтому гепатит В по течению более благоприятен, потому что он более тяжело протекает, когда острая фаза, да, но прогноз более благоприятен. А вот гепатит С, это нижние кружочки, да, острый вирусный гепатит С, он, смотрите, в 75% случаев он переходит в хронический гепатит С. Излечение очень редко бывает, да, где-то 20-25% излечения после острого гепатита С. Обращаем внимание, именно после острого гепатита С примерно 20-25% выздоровления. Все остальное – переход в хроническую форму. Более того, очень часто вирусный гепатит С изначально имеет хроническую форму. И вот дальше, смотрите, и хронический гепатит В, и хронический гепатит С примерно через 10-15 лет они приходят вот в процент, да, в 25-30% случаев, то есть, в принципе, каждый третий может получить либо цирроз печени, а дальше цирроз печени – это уже само по себе очень тяжелое заболевание. И, естественно, от него очень высокая смертность, я вам показывала слайд. А дальше, даже если есть цирроз печени, это может еще и гепатоцеллюлярную карциному. Но 15-20% из хронического процента, даже без цирроза печени, с фиброзом печени, могут давать гепатоцеллюлярную карциному. Это онкология, это рак печени, по большому счету. Почему еще эти, то есть гепатиты очень коварные, посмотрите, насколько они непредсказуемы. И еще хочу показать вам такую картиночку, это мое исследование, которое я проводила в 2002 году, и мы обследовали 110 человек предприятия, да, завода, причем критериями отбора были люди, которые не имели никаких признаков гепатита, то есть они, ну, ничего не болело, не беспокоило, ни желтухи не было, да, ни боли не было. Был проведен клинический осмотр, что у них нет ни вторичности стерни, ни увеличена печень. То есть, в принципе, люди, которые, по идее, не должны болеть гепатитами. Вот после обследования вот эти 110 человек на все маркеры гепатита, которые на сегодняшний день есть, мы увидели совершенно удивительную картинку, которая, собственно говоря, была поразила. И, так вот, каковы же были результаты? Выяснилось, что среди вот всех вот этих якобы здоровых людей, не имеющих никаких признаков гепатита, каждый третий имел антитела с гепатитом, гепатиту Б. Вот бордовенькая, да, темная часть. Это люди, которые имели антитела к гепатиту Б. Маленький кусочек, вот такой с трубой, да, больше к синему, это люди, которые имели антитела к гепатиту С. Их было примерно 7%. И вот белый такой кусочек, это люди, которые тоже имели антитела к гепатиту Б, но они были провакцинированы, они получили вакцину, у них антитела были поствакцинальные, то есть это нормально. Тем не менее, посмотрите, получается, в результате исследования получилось, что каждый третий человек встречался с вирусом гепатита Б. Сначала мы подумали, что это, ну, какое-то случайное исследование. И в этом же году была проведена международная конференция, где выступали москвичи, центр переливания крови. Они провели исследование на 16 тысяч доноров и получили точно такие же результаты. То есть практически каждый третий из нас встречается с вирусом гепатита Б. Кто-то болеет, кто-то не болеет. От чего это зависит, мы сегодня с вами тоже поговорим. Значит, давайте сразу разберемся, что это такие за звери, да, вирус гепатита В и вирус гепатита С. Как они выглядят и каковы же их свойства. То есть кто вызывает эти заболевания. Вирус гепатита В, да, вот hepatitis, virus hepatitis B, по-английски вот транскрипция такая, часто в анализах пишут. Это ДНК-содержащий вирус, и вирус очень маленький, в отличие от вируса гепатита С, который содержит в своем геноме РНК. То есть они уже изначально отличаются друг от друга. Дальше давайте, на своей поверхности они имеют вот такие, как зонтички, да, видите, такие вот, как шипики такие, зонтики. Это поверхностные антигены. Вот у вируса гепатита В, вот здесь HBS-антиген, это и есть поверхностный антиген вируса гепатита B. Вот он так и расшифровывается. Hepatitis B, surface, это поверхностный антиген, то есть антиген. Поверхностный антиген вируса гепатита B. Вот эти зонтички и есть австралийский антиген или поверхностный антиген гепатита B. Инфицирующая доза, вот здесь очень важный момент. Смотрите, инфицирующая доза гепатита В 10 в минус 7 степени миллилитра крови. Это настолько маленькая частичка, которую невооруженным глазом просто невозможно разглядеть. Настолько мала инфицирующая доза гепатита В, в отличие от вируса гепатита С. Там инфицирующая доза значительно больше должна быть, да, чтобы инфицироваться, всего лишь 10 второй степени. Поэтому инфицироваться гепатитом В проще. И это доказывает слайд, который я вам только что показывала. То есть каждый третий у нас получал этот вирус гепатита, скажем, в своей жизни. Мы встречались с этим вирусом. Так вот, кроме того, вирус гепатита В, он очень устойчив во внешней среде. В крови он может сохраняться до года. Он подвержен скажем, в жестких условиях он инактивируется, это при автоклавировании 130 градусов в течение часа, да, при сухожировом шкафу там 180 градусов в течение 40 минут. То есть вирус очень устойчив во внешней среде. И если кровь инфицирована, да, то есть если концентрация вируса в крови, которая оказалась во внешней среде, высокая, то, конечно, риск инфицирования существует. Но просто нужно помнить о том, что вирусом гепатита В инфицироваться гораздо проще, нежели вирусом гепатита С. Но в отличие от гепатита С, чем неприятен и коварен вирус гепатита, вернее, от гепатита В, чем неприятен вирус гепатита С. Дело все в том, что, как я вам уже говорила, вирус гепатита С, вирус гепатит С, он имеет скрытое течение, то есть изначально уже хроническое течение, поэтому его называют еще ласковым убийцей. И вот насколько будет прогрессирующим течение, это зависит от того, какой субтип вируса гепатита С поселился в том или ином организме. И вот здесь всего их 1, 2, 3, 4, но есть у нас подтипы 1А, 1Б, 2А, 2Б там, и так далее. Так вот, самый неблагоприятный, самый такой коварный субтип – это 1Б. И вот от этого субтипа, ну, очень сложно с ним справиться. Можно его каким-то образом затормозить размножение, но справиться очень сложно. А вот 2А, 2Б, 3А, 3Б, которые в большей степени встречаются на европейской территории, справиться, в общем-то, достаточно, можно с этими вирусами бороться, да, и уменьшить, скажем, степень их размножения. И вот посмотрите на следующем слайде, я вам хочу показать, как у нас, какова же у нас, скажем, пропорция острых гепатитов и хронических гепатитов, да, гепатитов С. Вот начиная буквально с 2003 года до 2012, смотрите, если в 2003 году процент острых гепатитов был порядка там 7%, да, 5-7-9, то в 2012 году это уже 0,9. То есть, в принципе, все вирусные гепатиты С изначально уже имеют хроническую форму. И вот почему это происходит, мы сегодня с вами поговорим. Значит, кроме этого, о чем я еще хотела вам сказать. Значит, источником инфекции, ведь наша задача не инфицироваться в первую очередь, правда? Поэтому мы, даже понимая, как передается вирус, можем защититься и не получить этот вирус извне. Вот источником инфекции – это всегда больные, либо манифестными, то есть яркими формами, либо бессимптомными формами гепатита. И, конечно же, поскольку вирус никуда не девается, как правило, он остается в гепатоцитах, только с острыми гепатитами, даже те, кто остро переболели, всего лишь 20% поправляются. Все остальные, у всех остальных этот вирус остается в организме и приобретает хроническое течение. Поэтому любой человек, который в анамнезе имел наличие, да, антител, либо маркеры вирусных гепатитов В или С, я не говорю, когда антитела поствакцинальные, после прививки, да? Тут все понятно. Так вот, все эти люди, как вы сами наверняка знаете, раньше спрашивали, болел гепатитом, не болел гепатитом, они не могут быть донорами. Почему? Потому что они в течение всей жизни, в какие-то моменты они не заразны, а может наступить такой момент, когда вирус активно начинает размножаться, и человек становится заразным, да, для окружающих. В какой момент, никто не знает точно. Как правило, это связано с работой иммунитета. То есть если вирус находится под контролем иммунной системы, он сидит тихонечко, и если размножается, то очень незначительно. Но если человек испытывает стрессовую ситуацию, перегрев, переохлаждение, перелет в другую климатическую зону, да, это стресс для организма. И вот в этих ситуациях иммунная система как бы снижается, статус ее снижается, и вот в этот момент вирус может начать, скажем, свое черное дело. И все зависит вот от того, насколько быстро иммунная система как бы вернется в исходное нормальное состояние и возьмет вот этот вирус под контроль. Поэтому люди, у которых есть какие-либо маркеры, они имеют эпидемиологическое значение в течение всей своей жизни. Как же передается, да, пути передачи вирусных гепатитов В и С? Основных это у нас три пути, да. Конечно же, это парентеральный. Парентеральный – это значит через кросс. Да, это половой путь и вертикальный. Да? Вертикальный – это от матери к ребенку. Мне бы сегодня хотелось поговорить именно о вот первых двух путях, потому что вертикальный путь, он тоже имеет значение. И вот по данным акушеров-гинекологов, где-то в разных регионах от 5 до 17% беременных женщин имеют маркеры гепатита. То есть вот та же самая статистика, да, то есть здесь получается каждая пятая беременная женщина имеет какие-либо маркеры гепатита. И, конечно же, тут уже нужно более внимательно смотреть, чтобы малыш родился здоровенький. Хотя, если все меры предосторожности приняты, то детки, как правило, рождаются здоровенькими. И риск инфицирования гепатит малыша от мамы при гепатите С это где-то 2% всего лишь, а при гепатите Б выше от 5 до 10%, ну, в зависимости от течения. Тем не менее, риск существует. Так вот, на сегодняшний день все-таки у нас преобладает два пути. Это вот через кровь, да, и половой путь. Почему через кровь? И почему у нас такой резкий всплеск был гепатита С, он и сейчас еще пока остается? Потому что в нашей стране появились наркотики, и появилась достаточно большая армия наркозависимых лиц, которые, собственно говоря, использовали шприцы целым кругом, да? Хотя в тот момент, когда появились уже одноразовые шприцы, даже несмотря на то, что они использовали, скажем, каждый свой индивидуальный шприц, дальше, когда люди вводили себе дозу, они уже были, естественно, в невменяемом состоянии, там начинались уже, собственно говоря, совершенно разные деяния, в том числе и сексуальные отношения, кто с кем, как, они уже это не могут даже вспомнить. И тут уже начинается тогда передача больше половым путем. Вот здесь сочетанная, да, скажем, передача. И, естественно, по статистике на сегодняшний день порядка 40% это у нас люди с гепатитом С, это люди молодого возраста, которые могли получить этот вирус не столько даже, скажем, через кровь, да, а сколько именно половым путем, потому что у нас сейчас такое, не знаю, даже революция, это не революция сексуальная, но не совсем нормально, на мой взгляд, когда, в общем-то, да, вот такие, скажем, широкие сексуальные отношения, которые приводят к распространению гепатита С. Вирус находится, самая большая концентрация вируса находится в крови, находится в сперме, и немножечко в слюне, но в слюне это нужно иметь огромное количество слюны, реально в жизни это маловероятно. А вот кровь и сперма это действительно биологические жидкости, которые высоко контаминированы вирусами либо гепатита Б, либо гепатита С, и если есть и ВИЧ-инфекция, тоже сюда. В обычной же жизни эти вирусы могут находиться и в слезной жидкости, и в моче, но там настолько низкие концентрации, что они абсолютно не имеют никакого эпидемиологического значения. И имеет значение, допустим, вот при поцелуе или там, при использовании общей посуды, только тогда, когда у одного есть кровоточивость десен, да, и у другого человека тоже есть кровоточивость, и вот кровь от одного человека попадет в кровь другого человека, тогда риск действительно существует инфицироваться. А при обычной жизни, при использовании посуды, собственно говоря, это маловероятно. Чаще бывает даже, знаете, в быту инфицирование при оказании помощи. Допустим, ребенок поранил там руку, у мамы тоже какие-то царапины, мама, допустим, носитель, оказывает ребенку помощь, ее там кровь попала к нему, и вот таким образом может произойти инфицирование. Но не на уровне, скажем, приема пищи, бытовых каких-то предметов, приема ванны, туалета и так далее. То есть все равно преобладает в первую очередь, это, вот запомните, кровь, да, вот где есть риск из крови в кровь, там есть риск инфицироваться гепатитом. И половым путем то же самое, то есть вот я сказала, что сперма очень заразна, да, и если точно так же есть какие-то трещинки, да, в половых органах, я не знаю, там воспалительные процессы, кровоточивость, да, то есть вот тоже риск инфицирования резко возрастает. Вот такие основные пути передачи у нас существуют, но гепатитов С у нас на сегодняшний день очень много, да, и далеко не все имеют, им пользовались наркотиками, скажем, да, или имели какие-то половые связи беспорядочные. Вот как раз то исследование, которое мы проводили, наше исследование показало то, что лица, которых мы обследовали, они, ну, разный возраст был, но в основном это был возраст от 30 до 50 лет. Так вот, посмотрите, какие риски у нас выше, скажем, мы выяснили при проведении анкетирования. То есть лица, которые имели какие-либо маркеры гепатитов, они могли инфицироваться, посмотрите, через удаление зубов, через какие-либо оперативные вмешательства, потому что, помните, да, не так давно у нас появились заразные шприцы, а гинекологические зеркала до сих пор во многих местах еще многоразовые, да, хирургические инструменты точно так же многоразовые. И тут, конечно, риск всегда существует. Ну и контакт с членами семьи, имеющие болезни печени. Что я вам говорила, когда люди не знают, могут оказывать помощь друг другу. Вот, то есть такие риски существуют, то, что мы видим. И вот то же самое, как бы в литературе у нас приведены такие данные, да, вот посмотрите на диаграмме. Это то, вот серенькие, да, гепатит В и гепатит С, пути передачи. Серенькие вот такие кубики, посмотрите, это риск инфицирования в лечебных учреждениях. То есть гепатит В в лечебных учреждениях меньше риск. Вот гепатит С, смотрите, 25%. Да? Половой путь, вот такие фиолетовые, сиреневые, да, вернее, это, извините, психоактивные вещества через наркотики. Гепатит В, вот это как раз подтверждает, смотрите, какой большой риск, да, поскольку мелкий вирус легко передается, вот 29, ну, практически 21% гепатит В. А гепатит С через шприцы, там, да, гораздо реже передается. Но если мы возьмем сексуальные контакты, смотрите, гепатит С гораздо выше, да, у нас. А гепатит В, это желтый у нас, гепатит В ниже риска, да, инфицирования половым путем. То есть это о чем говорит? Что лица среднего возраста, у них риск получить вирусы, он остается, к сожалению, могу сказать, да, получить его через какие-то медицинские манипуляции, да. Очень много делают и гемотрансфузии, и плазмаферезы сейчас делают, да, чтобы как-то, скажем, поддержать иммунную систему и так далее. Ультрафиолетовое облучение крови. То есть риск всегда существует. Фиброгастроскопию, пожалуйста. Вот кто делает фиброгастроскопию, старайтесь любым путем, первым в очередь, да, вот прям хоть под дверью сидите, но первым, потому что, конечно, эти фиброскопы обрабатываются, но экспозиция, она должна быть гораздо дольше, нежели, к сожалению, проводится на сегодняшний день, потому что, ну, не во всех учреждениях есть аппараты, а спрос большой. Поэтому лучше в числе первых, да, риск получить какую-то инфекцию резко снижается. То есть этот путь мы не, скажем, исключаем, и в сегодняшний день он существует. Поэтому даже дома, когда оказывается помощь родственникам, какие-то травмы, не постесняйтесь одеть перчатки, да, потому что это естественное, элементарное правило гигиены, да, правило профилактики, потому что гепатиты действительно очень серьезные заболевания. И поскольку их течение часто протекает совершенно бессимптомно, да, то, как правило, они выявляются, вот эти заболевания, уже на поздних стадиях. Причем выявляются случайно. Да? Когда человек пошел, допустим, там, удалять какую-нибудь там родинку, которая ему мешала долго, обследуется, а у него маркеры и делают УЗИ, а там уже цирротические изменения. Да? И вот в Петербурге за последние 5 лет зарегистрировано 18 тысяч случаев хронического стенокардита. 40% из них выявлены в обычных стационарах. Причем большинство из этих людей были либо в стадии циррозы, либо имели гепатоцеллюлярную карциному. То есть к этому нельзя относиться, знаете, сквозь пальцы, да, вот ничего не болит и все хорошо. Почему коварно еще это заболевание? Дело все в том, что в печени в самой нет нервных окончаний, она не болит. Она начинает болеть только тогда, когда отекает, воспаляется, отекает и растягивает так называемую окружающую ее, так называемую глиссоновую капсулу. Вот тогда мы начинаем ощущать чувство тяжести какой-то, да, в правом подреберье, неприятные ощущения. А болит, как правило, в правом подреберье желчный пузырь, когда он спазмирован, да, вот наверняка многие ощущали, покушали, если быстро пойти после еды, начинает колоть в правом подреберье, вот это спазм желчного пузыря. Вот эта боль, болит желчный пузырь, печень сама не болит. А поскольку не болит, никто не обращается. И когда мы не знаем своего, скажем, статуса, да, конечно, очень сложно, скажем, поставить диагноз и иметь какие-то меры профилактики. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что да, выявляется, но, к сожалению, уже на каких-то терминальных стадиях, чего бы очень не хотелось. Так вот, давайте поговорим немножко о гепатите Б. Я буду параллельно гепатит Б в сравнении с гепатитом С. Вирусный гепатит Б, как я вам говорила, это ДНК-содержащий вирус. И почему он показывает такую картиночку, чтобы было понятно, что происходит, и можно излечиться или нельзя излечиться, как у нас очень часто в рекламе говорят. Приходите, мы вас всех вылечим, только заплатите нам такую хорошую сумму. Так вот, смотрите, этот вирус ДНК-содержащий, но одна ниточка у него короче другой. И вот вирус попадает в клетку, в гепатоцит, это клетка печени. Дальше он как бы раздевается, снимает вот эту поверхностную оболочку и проникает в ядро клетки, в ядро, где с помощью информационной РНК, там есть у него специальные ферменты, да, происходит, грубо говоря, считывание информации, и на основе, скажем, компонентов клетки вирус начинает строить себя. И вот начинается синтез вот РНК, вирусная ДНК. Вот когда вирус находится внутри ядра клетки, вот здесь у него могут быть две фазы. Это очень важный момент. Это может быть фаза репликации, то есть когда вирус активно размножается, да? И может быть фаза интеграции. То есть вирус встроился и тихонечко сидит. И так он может сидеть и год, и два, да, и три может просидеть. И вот наша задача сделать все, чтобы он так просидел всю жизнь и носа оттуда не показывал. И вот почему часто говорят, не нужно назначать гепатопротекторы при хронических гепатитах, то есть корсилы, сенсали, потому что они могут усилить течение заболевания. Почему? Если вирус у нас, смотрите, встроился внутрь клетки и сидит там, а мы начинаем активизировать все обменные процессы вот этими гепатопротекторами, мы можем, грубо говоря, разбудить этот вирус, и вирус начнет активно размножаться. Поэтому, если анализы хорошие, если все в порядке, да, то вот в данной ситуации не нужно принимать каких-либо гепатопротекторов. Да? Сейчас их много, поэтому, знаете, не буди лихо, пока оно тихо. Почему? А вот как раз потому, что есть такая фаза интеграции, когда вирус строился и сидит там, да, не размножается. А дальше уже, если он размножается, естественно, он строит фрагменты для себя, дальше получается новая клеточка, которая выходит и, скажем, в кровь, и дальше происходит, скажем, путешествие этого вируса по крови. Каковы же особенности течения вирусного гепатита В? Он отличается тем, что, ну, я уже говорила, он устойчив к внешней среде, имеет фазу интеграции и репликации, но разрушение гепатоцитов происходит в основном под действием иммунных комплексов. Не столько сам вирус разрушает, а сколько разрушает иммунные комплексы. Что такое? Вот эти иммунные комплексы, HBS-антиген, поверхностный антиген, и на него вырабатывается антитело. И образуется такой комплекс, да, вот как вот мама-папа, да, вот есть такие всякие у нас и в электрике, и везде. То есть образовался вот такой комплекс HBS-антиген, антитело. И вот эти комплексы, кроме того, что, да, они, скажем, вот этот антитело уничтожает, как бы нейтрализует антиген, но они могут оседать на эндотелии сосудов самых разных органов. И таким образом могут обусловить поражение самых различных органов. Это могут быть и суставы, это могут быть и почки, это может быть узелковый периартрит, то есть воспаление сосудов непосредственно. То есть, смотрите, идет сбой в работе иммунной системы. То есть эти комплексы не разрушаются, не выводятся, а оседают. Да? Вот такие реакции происходят. Кроме того, происходит аутоиммунная реакция на фрагменты гепатоцитов. То есть те гепатоциты, которые разрушились, да, их нужно уничтожить. Да? И вот организм, вот эти иммунные комплексы, да, и клетки иммунной системы, они часто начинают атаковать не только фрагменты гепатоцитов, да, разрушенных уже, а атакуют и здоровые клетки. То есть опять идут нарушения в работе иммунной системы. Поэтому как ни крути, то есть я как давно уже работаю, да, с инфекционными больными, и когда не было у нас противовирусных препаратов, начинаешь назначать все, как я называла, курду-бурду, да, то есть вот, витамины, там, диета, питание, какие-то антиоксиданты, и смотришь, человек поправляется, да, а другой ничего не пьет и продолжает болеть, и состояние хуже и хуже может становиться. А что это за месть? А вот когда мы поднимаем, делаем все, чтобы поднять уровень иммунной системы, статус ее, тогда и вирус у нас затухает, то есть иммунная система начинает сама контролировать. Это знаете, как вот вырастить цветочек, да, чтобы он вырос, нужны условия. То есть мы должны почву, да, поразить, там, подкормить, на свет выставить цветочек. Вот так и здесь. Если мы создаем условия для нормальной работы иммунная система контролирует, да, вот этот вирус. А в настоящее время, ну ни для кого не секрет, на сегодняшний день сбои в работе иммунной системы очень у многих. И, конечно же, на фоне такой некачественной работы иммунитета и гепатиты могут просто-напросто процветать. Теперь давайте несколько слов о гепатите С. Чем он отличается от гепатита Б? Вирус гепатита С, он не входит в ядро гепатоцита, да? Он у нас РНК содержащий, ему не надо синтезировать вот эту ДНК, поэтому ему не нужно входить в ядро клетки. Но, смотрите, вот он зашел, точно так же разделся, да, вот эти поверхностные антигены у него точно такие же есть. Значит, он разделся, и дальше на материале клеточки гепатоцита, да, начинают строиться новые вирусы, которые выходят в кровь и снова повреждают новые гепатоциты. Но чем отличается гепатит С от гепатита В? Дело все в том, что вирус гепатита С, он постоянно меняет антигенную структуру. И за счет этого невозможно создать вакцину. Кстати, против гепатита В есть вакцина, да, я уже говорила, поствакцинальный иммунитет. Здесь же именно за счет того, что вирус постоянно меняет свою антигенную структуру, очень сложно создать какую-либо вакцину. И, конечно же, за счет этого идет постоянное размножение вируса. Да? Вирус размножается, организм начал бороться, он быстренько раз поменял свою структуру, и снова начинает размножаться. Вот отсюда идет хронизация процесса. То есть нет достаточно четкого контроля за инфекционным процессом. И поэтому очень активный, да, вот гуморальный иммунитет, гуморальный – это когда антитела у нас образуются, да, вот антител много, но они не могут нейтрализовать этот вирус. Они начинают атаковать другие ткани и органы. И опять мы видим аутоиммунные процессы. Вот отсюда, да, вот хроническое течение с поражением других систем и органов. Суставы, как правило, поражаются, да, то есть там очень тоненькие капиллярчики, вот там могут откладываться и вот эти комплексы антиген-антитела, там много реакций происходит, поэтому нарушения в работе иммунной системы, они не позволяют адекватно реагировать на размножение вируса, чтобы уничтожить его. Кроме того, за счет того, что вирус часто меняет свою структуру, возможно повторное инфицирование, то есть реинфицирование. Например, у человека был хронический вирусный гепатит С, там субтип 2А. Он не, скажем, пренебрегал, скажем, профилактикой, не пользовался презервативами при половых контактах, где-то какие-то манипуляции, то есть и он может повторно инфицироваться субтипом, допустим, 1Б. Вот тогда уже дела будут, ну, мягко говоря, не очень хорошие. Поэтому вот такие особенности вирусного гепатита С, благодаря которым он имеет хроническое течение, длительное, затяжное, с нарушением работы иммунной системы. И тут обратная связь. Чем хуже работа иммунной системы, тем быстрее размножается вирус. Чем он быстрее размножается, тем, скажем, хуже работает иммунная система. То есть как бы взаимно идет такой... Вирус процветает, иммунная система у нас, ее статус снижается. Как же мы диагностируем вирусный гепатит? Давайте вирусный гепатит В. Первое на первом, то, что я вам говорила, ничего не болит, ничего не беспокоит. Большинство людей сдают анализы крови, сдают обычные биохимии, там сахар крови, холестерин проверяют, да, липидограмму. И вот здесь не поленитесь сделать анализ крови АЛТ-АСТ. Что это такое? Эти два фермента, особенно АЛТ, аланин аминотрансфераза и аспартат аминотрансфераза, вот два фермента, это те ферменты, которые, скажем, уровень которых повышается при разрушении печеночных клеток. То есть, чем больше клеток разрушено, тем больше, выше этот уровень в крови. Все понятно, правда? То есть клетка разрушилась, фермент вышел в кровь. Чем больше клеток разрушено, тем выше этот показатель. Если эти показатели в норме, ну, можно, скажем так, спать спокойно, да? Вот. Но где-то раз в полгода желательно вот эти анализы делать. То есть мы таким образом косвенно можем судить о работе печени. Это не всегда вирус, да? Но если вирус у нас, скажем, если у нас АЛТ или АСТ повышено, естественно, нужно сдать анализ на маркеры гепатита В или С. Да? Значит, что мы делаем, какие маркеры сдаем? Для определения гепатита В мы сдаем HBS антиген. Самый простой вот этот антиген, да? Австралийский антиген. А для гепатита С, немножко забегая вперед, мы сдаем HCV антитела. HCV антитела, суммарные. Вот тогда, если тут все хорошо, ну, значит, повышение трансаминаз произошло по каким-то другим причинам. Это могли быть и токсические повреждения печени, да, если человек употребляет алкоголь, спиртное, жирную, жареную пищу, вот, если он какие-то лакокрасочные там работы производил. То есть токсическое повреждение тоже может быть. Но, скажем, предупредить и провериться, это очень важно, чтобы потом не получить какую-нибудь неприятность или цирроза печени, или рака печени, не дай бог. Поэтому вот это мы помним, да? Значит, если же у человека уже есть вирусный гепатит В, тогда у нас есть несколько маркеров, по которым мы определяем активность этого процесса, да? Значит, если у нас есть HBS-антиген, это может говорить, что у человека либо заболевание, либо он просто носитель, вот так, носитель австралийского антигена. Вот то, что мы нашли, 30% здоровых людей имеют носительство. Да, у них есть антиген, а иногда антигена нет. А что есть? А есть HBS-антитела, вот следующий маркер, HBS-антитела, антибоди. Это что такое? Это говорит о том, что да, человеку попадал вирус, но организм ответил нормальным, адекватным иммунным ответом, и у него есть эти антитела, которые его защищают практически пожизненно. Потому что вирус гепатита В, в отличие от С, свою структуру, там есть субтипы, но они не настолько, скажем, быстро меняют свою структуру, то есть она достаточно стабильна. Поэтому организм ответил хорошим иммунным ответом, у него есть антитела. Замечательно, это, ну, как говорится, встретился, как, знаете, как человек переболел кори, антитела на всю жизнь, да, переболел ветрянкой, антитела пожизненно будут и так далее. Вот. Но если какое-то острое заболевание, то тогда мы всегда смотрим HBS антитела, да, но они разные могут быть. Вот здесь просто себе где-то пометьте, потому что практически все сдают анализы, а потом не могут разобраться, что это значит. Вот если мы определяем иммуноглобулины М, они нам говорят об остром течении, да, на сегодняшний день есть обострение заболевания. Но если мы нашли иммуноглобулины G, да, то это говорит о том, что да, в организм приходил вирус, и это следовая реакция. Это то, что вирус либо бактерии были в организме. Поэтому только иммуноглобулины М говорят об активности процесса. G говорят о том, что это когда-то было. Может быть, это 2 года назад было, может быть, 5 лет назад, да? А то бывает так, что сдали анализ крови, там, ну не знаю, даже на герпетические инфекции, нашли там, допустим, цитомегаловирус, иммуноглобулины G положительный. О, караул! Но здесь надо дальше смотреть. Титры. Если эти титры превышают как норму там, 2, 3, 4 раза, да, то есть процесс был достаточно активный. Но если в норме, это ни о чем. Ну, был вирус, организм ответил иммунным ответом, и все в порядке. Да? Поэтому вот не путайте, пожалуйста, иммуноглобулины L и G. Ясно, да? Значит, есть еще коровские антигены, да, они находятся только в ядре гепатоцита. И если мы их находим, то это говорит действительно об активном процессе, который идет в печени. Есть еще HBE-антиген, который говорит о том, что вирус размножается. Да, вот, слушай, но это для тех, кто уже болеет и как бы какой-то активный процесс идет. Это важный антиген. И еще мы можем определять в крови качественное, да, то есть если вирус в крови, ну, с гепатитом В это не часто делают, больше с гепатитом С. Тем не менее, просто знайте, что мы можем определить ДНК вируса, крови и вирусную нагрузку, то есть количество этого вируса в крови, и это важно только тогда, когда мы назначаем терапию. Вот если высокая вирусная нагрузка, да, и высокие трансаминазы, то тогда, конечно, назначается уже терапия. То есть человек нуждается в конкретном лечении. Что касается вирусного гепатита С, здесь все проще. Естественно, мы смотрим на повышение трансаминаз, да, точно так же, как и при гепатите В, АЛТ, АСТ. А дальше сделаем вот то, что я вам говорила, анти-HCV, то есть антитела к вирусному гепатиту С. Их, как правило, все лаборатории делают суммарные. Если они есть, то дальше уже разбираемся. А вот дальше уже разбираемся что? Смотрим, если этот вирус в крови, делаем HCV вирусную нагрузку, да? Не, а просто HCV-RNA. То есть это есть вирус в крови или нет? Да? Вот это важный момент. Определяем генотип, потому что это важно для лечения. Если есть необходимость, тогда вирусную нагрузку. Вирусная нагрузка – это количество вируса в 1 мл крови. Тоже она нужна, она анализ очень дорогой, а нужна она нам только лишь для того, чтобы назначать лечение, либо не назначать лечение, то, которое у нас существует. Какое же лечение у нас существует на сегодняшний день? В основном лечение, да, есть специфическое, я вам чуть позже сейчас скажу, но в основном лечение вирусных гепатитов В и С симптоматическое. То есть это назначается дезинтоксикационная терапия, если есть там желтуха, интоксикация, как правило, она есть, интоксикация. Это назначается гепатопротекторы, да, сюда вот то, что мы говорили, эссенциалии, карсилы, гетералы, фосфоклип, там, триглицериды и так далее. Назначается противовоспалительная терапия, антибиотики, да, другие препараты. Если очень часто при острых формах назначаются гормоны, глюкокортикоиды. Конечно же, антиоксиданты, это витамин С, это витамин Е. Если нужны желчегонные какие-то там препараты, если идет застой желчи, желчных протоков. Но если у человека высокая вирусная нагрузка, то есть большое количество вирусов в крови, измеряющихся в тысячах миллионов, значит, тогда назначается и повышенный уровень трансаминаз, то тогда назначается специфическая терапия. И многие наверняка слышали о том, вот сейчас очень много рекламы, приходите, мы вас вылечим. Чем лечится на сегодняшний день хронический вирусный гепатит С? Лечится он рибавирин или капеглус, да, и альфа-интерферонами, либо пегилированные интерфероны пегасис есть, капеглус и пегасис. Вот что это за препараты? Это препараты, которые улучшают выработку альфа-интерферонов, да, и с помощью которых начинается активация работы иммунной системы. Но, к сожалению, к великому, да, вот такая терапия, она не обеспечивает достаточной эффективности, но самое главное, да, имеется огромное количество побочных эффектов. И здесь вот сколько я видела на своем веку и депрессии, и склонность к суициду, да, и анемия, и нарушение жирового обмена, и боли в суставах, да, то есть боли в мышцах. Некоторых достаточно спокойно происходит, но очень часто, где-то примерно в 25% случаев вообще идет отказ от терапии именно за счет возникновения вот таких побочных эффектов. И очень многие, знаете, особенно в первое время живут просто, ну, грубо говоря, в одним с унитазом, потому что настолько тяжелое состояние может быть. Кроме того, вот не просто так написала стоимость, да, это ориентировочная стоимость, сколько стоят вот эти препараты. Гасис, да, это вот небольшая еще, не самая дорогая цена, бывает по 15 тысяч, то есть 15 тысяч одна инъекция. Она вводится один раз в неделю, ну вот представьте, один раз в неделю 15 тысяч, умножьте на 4,5, да, сколько получается. Вот. И рибавирин 100 капсул, да, принимается по 1-3 раза в день, ну где-то порядка 9 тысяч в месяц. То есть и о лечении, если мы говорим, оно составит по длительности, если это гепатит, ну, такой легкий, скажем, 2А, 2Б, 3А, 3Б, такой субтип достаточно благоприятный, то лечение составляет 24 недели. Если 1Б субтип, то лечение составляет 48 недель. Соответственно, либо полгода, либо год. Ну вот и посчитайте, да, умножьте, получается, ну, грубо говоря, 60 тысяч, умножьте на 10, это уже 600 тысяч, да, только минимально. Поэтому, конечно, люди стоят в очередь на лечение, пытаются попасть в какие-то программы, но даже это не дает 100% эффективности. И все исследования, которые вот приведены в литературе, действительно хороший очень результат, вот человек пропил год, и через год у него вирусная нагрузка нулевая, неопределяемая, да, Инсеминация хорошая, все в порядке. Но что через год, а что через 2 года, а что через 5 лет с этим человеком? Вот этих данных пока, к сожалению, не приведено в литературу. Да? Но не просто так я вам показывала генез, что происходит с вирусом. Да? И здесь, вот, чтобы полностью вирус ушел, маловероятно, он может быть только взят под контроль иммунной системой. У нас с вами, слава богу, да, есть на сегодняшний день такая возможность контролировать работу иммунной системы с помощью трансферфактор содержащих продуктов. Почему трансферфакторы у нас хорошо работают в данной ситуации? Дело все в том, что трансферфакторы, они обладают, знаете, таким модулирующим действием. Вот у нас нет других иммунных препаратов, которые могут одновременно то, что снижено, повышать, а то, что высоко, скажем, снижать. Помните, я вам говорила о том, что иммунитет снижен у людей, да? Но здесь возникает избыточная реакция, аутоиммунный процесс. Нам, с одной стороны, надо поднимать иммунитет, вот что делает, собственно говоря, пегасис, да? А с другой стороны, нам нужно вот эти аутоантитела убирать, они в избыточном количестве. Гуморальный иммунитет напряжен, антител очень много. И они начинают атаковать собственные ткани и органы. И вот здесь трансферфакторы, обладая вот этими свойствами, они, конечно, совершенно незаменимы. Они именно модулируют, да, модулируют, что низко поднимают, что высоко опускают. Кроме того, естественно, в отличие от стандартной, да, терапии, считается золотой стандарт, то, что я вам привела, скажем, в обычную медицину, у трансферфакторов нет вообще никаких побочных явлений, да, то есть абсолютно безопасные, абсолютно безвредные. Невидимо не то, что анемия, а наоборот, человек начинает чувствовать прилив сил, у него нормализуется обмен веществ, да, когда мы начинаем в комплексе принимать трансферфакторы. То есть, наоборот, состояние только улучшается. И очень важный момент, эти препараты абсолютно эффективно работают на разных стадиях активности процесса. Даже если человек сидит на программе, то есть он принимает, да, там, рибавирин с пегинтроном, да, пожалуйста, если он подключает, да, трансферфактор, содержащий продукты, то эффективность лечения возрастает, да, побочные эффекты уходят. То есть вот здесь такое двоякое действие совершенно уникальное и удивительное. И, конечно же, эти действия этих продуктов, оно уже доказано вот, и методом Поли, и методом активного резонансного теста. То есть то, что они работают, это вне всякого сомнения. Другой вопрос, что, к сожалению, не все знают об этих продуктах и не используют их в своей практике. Ну вот я этот слайдик пропущу, потому что, как бы, я думаю, вы это все знаете, что трансферфактор – это очень, так скажем, маленькая цепочка аминокислот, которые несут в себе именно информацию. А информацию вот как раз вот этих о трех фракциях, которые есть в составе трансферфактора. То есть это индукторы, которые повышают иммунитет. Это супрессоры, которые снижают, а у нас здесь аутоиммунные процессы идут, да? И эти генспецифические, когда как по матрице очень быстро начинают синтезироваться антитела. Вот это троякое действие, оно, конечно, совершенно удивительное. То есть иногда задают вопрос, а как же так? Вот одна молекула, тройное действие. Там немножечко есть изменения, то есть ядро одинаковое, а хвостики немножко разные, они в разные стороны загнуты, они отличаются один от другого, поэтому и вот эти три основные фракции, которые обладают данными качествами. И, конечно же, если посмотреть вот это исследование уже научное у нас проведено, когда сравнили применение трансферфакторов с интерлейкином 2, да, посмотрите, сочетание трансферфактора Advanced и трансферфактора Plus, оно дает нам повышение уровня нормальных натуральных киллеров на 437%, а интерлейкин 2 – 389%. То есть трансферфакторы работают на уровне интерлейкинов. Это все то, что необходимо организму, да, для восстановления работы иммунной системы. И это то, что может взять под контроль, скажем, вирусы гепатита В и С. А вирусы, я вам уже сказала, это особенно С, это ласковый убийца. Ничего не болит, а вирус делает свое черное дело. И прежде чем перейти к трансферфакторам, потому что всегда все хотят конкретные схемы, то вот дайте навык, мы будем пить. Значит, всегда, я говорю, люди все вы думающие, грамотные, думайте, потому что трансфер-фактор безопасен, здесь нужно четко понимать, как он работает, чтобы правильно скомбинировать. Так вот, посмотрите, трансфер, напоминаю просто, трансфер-фактор классический обладает, скажем, у него наиболее выражена супрессорная фракция. То есть то, что когда нам нужно уменьшить немножечко активность антител, да, когда гуморальный иммунитет у нас повышен, нам нужно снизить активность работы иммунной системы. Значит, трансфер-фактор advanced обладает в большей степени противовирусной активностью. Да? Когда у нас вот при гепатитах В, С, пожалуйста, любые герпетические инфекции, это краснуха, там ВИЧ-инфекция, пожалуйста, все это трансфер-фактор advanced, приоритет ему. Трансфер-фактор плюс обладает в большей степени антибактериальными свойствами, отчего он здесь и сочетание плюса и advanced, они дают самый мощный как бы, эффект. Потому что идет одномоментное воздействие на трансфер на вирусы, да, и на бактерии. Кроме того, вот уже плюс добавлены дополнительные продукты, которые усиливают действие трансфер-факторов, да. И в плюсе у нас тоже молозиво, помните, да, то есть трансфер-фактор сделан из молозива. Вот туда входят еще грибы шиитаки, майтаки, туда много входит агарикус, да, много других продуктов, которые работают. Кроме того, как, скажем, поднимает иммунитет, но еще обладает противоонкологическими свойствами, да, работает как онкопротекторы. Помните, я говорила, очень велик риск гепатоцеллюлярных карцином. Поэтому вот это сочетание advanced и плюс очень хорошо работает при гепатитах. Следующий продукт это у нас трансфер-фактор кардион. Да? Естественно, любые нарушения кровообращения, любые абсолютно. То, что касается суставов, там очень мелкие капилляры, все, что касается щитовидной железы, это все сюда же. Да, я не говорю, когда уже сердечно-сосудистая патология. То есть его в этих случаях назначаем. И сегодняшней теме это, конечно же, трансфер-фактор глюкоз. Потому что он прекрасно работает при заболеваниях печени, там есть и желчегонные продукты, и в состав входят и противопаразитарные, улучшающие обменные процессы в поджелудочной железе и в печени. То есть при нарушении обмена веществ, и в том числе при воспалительных процессах печени, трансфер-фактор глюкоз работает изумительно. И, соответственно, понимая, что как работает, мы уже дальше составляем схемы для коррекции, скажем, состояния при гепатитах. Вот одна из схем, да, которая дана Марии Митаповне, значит, 15 дней, вы наверняка это все знаете. 15 дней – это трансфер-фактор классический, по 2 капсулки 3 раза в день, да, чтобы, скажем, познакомить иммунную систему с таким продуктом, чтобы немножечко обучить азбуке, да. А дальше мы переходим к трансфер-фактор advanced с плюсом, то, о чем я вам говорила. Можно даже в обычных дозировках. Следующий месяц у нас advanced остается, он противовирусным действием обладает, да, и глюкоуч, то есть улучшаем обменные процессы в печени. А дальше, пожалуйста, чередуйте advanced с плюсом, advanced с глюкоучем, advanced с плюсом, advanced с глюкоучем. Если у человека есть еще дополнительное нарушение кровоснабжения, да, пожалуйста, сюда можно добавить и кардио, только в плюс пойдет, да. Можно добавить реавиду, можно добавить, если есть поражение суставов фибры АМГ, но этот продукт только в Америке есть, можно заказать его. Можно добавить антиоксидантные комплексы, детокс, это все есть в компании, но это нужно заказывать. Да? К сожалению, у нас в России нет этого, но тем не менее продукты существуют. Поэтому, пожалуйста, это все применяй. Можно по другой немножечко схеме, да, применять, опять же. Смотрите, это схема, которую рекомендует Алексей Ярославович Чижов. Значит, трансфер-фактор классический, опять же, чтобы обучить иммунную систему, вместе с advanced, то есть немножечко усиливаем. Да? Начинаем, помните, хотя бы 5 дней даем классика, чтобы немножечко, как сказать, вот такой период прелюдии, что ли, да, к мощному лечению, чтобы не вызвать никаких обострений, и чтобы все прошло мягко для человека. Поэтому не надо вот ударно. Я не люблю сразу ударно, все-таки хотя бы дней 5 подавать классики. Вот. А дальше то же самое. Посмотрите, advanced вместе с плюсом, да, advanced с глюкоучем. Только он рекомендует 2 месяца advanced с плюсом, а дальше с 3 по 5 это advanced с глюкоучем. Здесь прислушивайтесь, попробуйте. Вот я всегда рекомендую слушайте свой организм. Я даже рекомендую питаться по биорезонансу. Слушайте, что говорит организм, что вы хотите. Он мудрее всех нас. То есть, если человек чувствует себя прекрасно на Advanced с плюсом, да, пожалуйста, можно его 2 месяца. Если что-то, какие-то нарушения гепатобилиарной системы есть, то я бы поменяла плюс на глюкоуч. Да? Но опять же, если есть риск онкологии, допустим, человека в циррозе и идет в сторону гепатоцеллюлярной карциномы, или есть какие-то признаки уже карциномы, однозначно трансферфактор Advanced плюсом. То есть потому что они обладают свойствами противоонкологическими, противоопухолевыми. Понятно, да? Поэтому думайте, пожалуйста, да, когда рекомендуете какие-то схемы. Это такие вот, они очень сбалансированные, четкие, но не настолько разумные, что не убавить, не прибавить. А дальше уже, естественно, когда серьезные заболевания, здесь мужчина был по скайпу, да, из Краснодара, у него гепатит С, цирроз печени, поставили ему третьей степени. И, собственно говоря, ну, такие тяжелые нарушения, и вот он принимал все, и 20, и плюс, и глюковыч вместе, и госпоглиф был, и антиоксиданты были. Через 3 месяца, значит, делают ему УЗИ, и вот он мне пишет, очень удивленный, говорит, а что, цирроз может пройти? Знаете, то есть все удивились, что признаков цирроза, в общем-то, не увидели. Есть диффузное уплотнение ткани печени, да, но вот этих тяжелых рубцов, тяжей, вот, на УЗИ не увидели. То есть вот вам, пожалуйста, печень очень благодарный орган, очень благодарный, поэтому помогать нужно обязательно. Следующее, о чем я хотела сказать, это длительность приема. Смотрите, я вам говорила, длительность лечения противовирусной терапии, да, рибовирус дендрона, составляет от 24 недель до 48 недель. Это стандартная терапия, которая дает какой-то эффект, хотя она очень токсичная и очень дорогая. Поэтому, соответственно, год – это минимум, да. Я бы дальше по состоянию, может быть, уменьшить дозировки, но продолжаем и поддерживать пожизненно. Вот тогда можно говорить о том, что вирус там может сидеть, человек всю жизнь проживет, как говорится, не от того и помрет. Вот. Это очень важный момент. То есть, принимать здесь нужно достаточно долго, получить какой-либо значимый, ну, такой хороший эффект. И, конечно же, напоминаю вам о том, что помните, как в сказке «Репка», вот кто не знает, напомню, да, очень какое-то вот такое сравнение мне пришло все время в голову, и оно очень хорошо запоминается. Помните, посадил дед репку, да, и выросла репка большая-пребольшая. Так вот, репка – это наше заболевание, наша болячка, которую мы получаем, каждый из нас свое в течение жизни, да. Вот наступает момент, когда мы начинаем с ней бороться, начинаем вытягивать эту репку. Так вот, самый сильный, самый мощный – это дед, да, в сказке у нас. Это, конечно же, мысли в голове. Если касается гепатитов, то, как правило, посмотрите, у кого болеют люди гепатитом, это, как правило, люди правдолюбые. Они вот за правду, за справедливость. И вот если не получается, то очень сильно переживают, да. Вот, то есть вот это такая характерологическая особенность этих людей. Я все время говорю, правда хорошо, а счастье лучше. Правда у каждого своя. То есть каждый видит любое событие под призмой своего мировоззрения, под призмой своего жизненного опыта. Это нормально. И знаете, говорите, что русскому хорошо, то немцу смерть, да? Одному там петрушку вообще это панацея, а другую на дух не кинуть. Это нормально. Поэтому вот здесь... как бы, когда людям немножечко нужно подумать, да, хорошо ли это, помогает ли это поправиться, да, от гепатитов. Конечно же, дальше присоединяется у нас бабка, это питание. Когда мы говорим о гепатитах, это, конечно же, исключаем жирные, жареные, газированные напитки, да, про спиртное вообще не говорю. Стараемся не кушать вечером, да, на ночь обязательно желчегонные травки, чтобы опорожнить желчный пузырь и чтобы печень, пустой желчный пузырь ночью нарабатывала желчь. Не наедаться на ночь, да, потому что, ну, можно наесться, только организм это спасибо не скажет, а просто еще больше расстроится и заплачет. Все это выльется в очередную болячку. Поэтому думайте, кушать или не кушать. Конечно же, внучка присоединяется, это очищение. То есть и водичку надо пить, да, и овощей побольше кушать, потому что все процессы самоочистки у нас существуют, просто мы ими не пользуемся. Бывать на свежем воздухе нужно, вот, не меньше часа хотя бы дышать свежим воздухом, банки посещать нужно. Но, к сожалению, это вот в нашей жизни как-то не очень распространено. К внучке у нас жучка приходит, да? Это гимнастика, это движение. Кстати, хочу сказать все, что касается гепатита. Когда человек в стадии выздоровления, вот здесь никаких физических активностей не нужно. Потому что у меня был такой случай в практике. Мужчина, молодой мужчина, недавно они женились, вот у него был гепатит А. И он все делал, все соблюдал, ну все делает. У него вот все, вроде бы как поправился, нужно выписывать, приходит опять трансаминазы высокие. Давай разбираться, в чем дело. Оказывается, он очень активный в сексуальном плане, представляете? Ну вот как мы вышли на эту тему, немножко воздержание, и все встало на свои места. И с гепатитами, особенно когда вот серьезные же нарушения, тоже случаи такие вот в клинической практике, они существуют, когда человек из отделения в отделение ножками просили пить, и он, собственно говоря, скончался. Поэтому вот при гепатитах пока физической активности она не хороша. А вот для профилактики это просто необходимо. Просто необходимо хотя бы час в день гулять, ходить там, в хорошем темпе. Естественно, высыпаться. Да, кошка — это у нас сон. Не буду говорить много, это мелатонин. Мелатонин — это совершенно удивительный гормон, который вырабатывается где-то с 9 вечера и пик его активности до часу ночи. Поэтому он восстанавливает и иммунную систему, и обмен веществ, и давление нормализует, и репродуктивную сферу. Поэтому спать нужно ложиться не в тот день, когда встаем. Ну и, конечно же, маленькая мышка, без которой никто эту репку не вытянул, это наш трансферфактор, замечательный совершенно. Это витамины, минералы, и если нужны какие-то лекарственные препараты, это все по необходимости. Но без мышки, как вы помните, да, в сказке никто эту репку не вытянул, но вытянули не только все вместе. Поэтому об этом тоже не забываем, не делаем упор только на один трансферфактор, да, или на какие-то препараты. То есть все имеет значение. Причем если по пропорциям, смотрите, трансферфактор, он у нас стоит здесь внизу, как мышка. Но я в таких случаях все время говорю, вот когда у человека нет сил, у него нет, как говорится, вот энергии что-либо делать, начиная с трансферфактора. Появляются силенки, появляется желание что-то делать, а вот здесь уже подключаем и питание, да, и что-то начинаем думать, и что-то делать для себя. Поэтому для себя любимых, я имею в виду, да. Поэтому помним об этом, все в комплексе имеет только результат. Ну и, наверное, на этом все. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Все, мы уложились по времени. Если есть вопросы, то мы всем ответим. Вы знаете, гепатит С, разрушение бедренной кости, связано или нет, да? Вы знаете, сложно сказать, почему. То есть я вам сказала, что могут оставаться эти острые комплексы, они забивают эндотелий и начинается нарушение кровоснабжения. Но здесь тут надо разбираться, если была какая-то предрасположенность, если есть нарушение работы паращитовидной железы. Вот все у нас говорят о щитовидной, а у нас еще есть паращитовидная железа, которая вырабатывает гормоны, регулирующие кальциевый обмен. Если у нас есть избыточная выработка парад-гормона, да, то есть вытягивается тогда кальций из костей. Почему кости разрушаются? Нужно разбираться здесь. Но гепатит однозначно усугубит течение этого заболевания. Поэтому здесь нужно обращать внимание и на одно, и на второе. Вот, да, Мария уже написала, совершенно верно. Мария, спасибо. Видите, вы как прямо молодец. Так, газ полгода, таблетки не пила. По 15 штук, трансферфактор ПЦР после лечения отрицательное. Через 3 месяца С вылится вирусная нагрузка 10-4 степени. Что делать сейчас? Трансферфактор классический, ГВЭНС по 3 в день. Трансферфактор глюкоз. Посадила щитовидку против... Ну, это то, о чем я вам говорила, да? Смотрите, какие побочные эффекты. Можно не продолжать вирусную терапию, оставить только лечение трансферфактора. Чувствую себя отлично. Вы знаете, однозначно оставляйте трансферфактор, но дозировочки можете корректировать. Смотрите, я когда назначаю трансферы при гепатитах, мы каждый месяц, а иногда и чаще, контролируем анализ. Делаем обычный АЛТ, делаем щелочную фосфатазу. Кстати, вот с костями сделайте еще щелочную фосфатазу, анализ такой, да? Вот посмотрите, что там с костями, и заодно с печенью будет понятно. То есть оценивайте, если те дозировки, на которых вы сейчас находитесь, работают, и трансаминазы у вас нормальные, а это говорит о том, что может быть и вирусная нагрузка большая, да, А если печёночные клетки не разрушаются, это уже говорит о том, что трансферы работают. То есть нет надобности увеличивать. Но если АЛТ высокая, значит дозировки увеличивать. То есть всегда отслеживать индивидуально по анализам. Раз в месяц АЛТ, АСТ, там, билирубин, щелочная фосфатаза, да, вот, ну хотя бы АЛТ и АСТ. Все тогда. Спасибо вам огромное, спасибо за внимание. Да, гепатит полностью неизлечим. Вы знаете, у нашего организма 4 килограмма разных вирусов и бактерий. Но это не значит, что мы всеми заболеем этим. И вот что такое СПИД, да, вот этот синдром приобретенного иммунодефицита. То есть, когда у нас снижается иммунитет, у нас начинают вылазить так называемые оппортунистические инфекции, которые, они в нас живут всю жизнь, но они не могут проявить себя, потому что иммунная система на высоком уровне. Но как только иммунитет снижается, и начинается герпес вылазить, токсоплазмоз, пневмоцистные пневмонии, какие-то кишечные там инфекции, да, то есть очень важно, да, поддержать иммунитет на хорошем уровне. У нас же всегда, смотрите, два пути, когда у нас какое-то воспаление. Один путь, мы давим вирусы или бактерии какими-либо препаратами, антибиотиками, как правило, да. И второе, это поднимать иммунитет. Выбор за человеком, какой путь он предпочтет. Вот я всегда считала, что если мы восстановим работу иммунной системы, она сама разберется со всеми, понимаете, с вирусами, с бактериями, то, что нужно сделать. Спасибо огромное. Спасибо всем большое, всем здоровья, удачи. Вот, будьте здоровы и любите себя. Все, мои хорошие, всего доброго всем. До свидания.